Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Иоанне Троянском, епископе Великолукском и Торопецком, и беседу Евгения Данилова с автором и исполнителем Вячеславом Копориным.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Евангельская притчевая история о злом должнике, который был должен некому царю невероятную по тем временам сумму — 10 тысяч талантов. Эта история весьма показательна. Наверное, в обыденной жизни мы можем найти множество различных сюжетов, когда человек проявляет, что называется, черную неблагодарность, или же, будучи чрезвычайно требовательным другим, по отношению к самому себе, такой же требовательностью не отличается. Однако в данной истории, как это часто мы видим в евангельских притчах, некоторые акценты смещены таким образом, что становится очевидным. Речь здесь идет не об обычных земных ситуациях, речь идет о вечности. Во-первых, ясно, что такую сумму, как 10 тысяч талантов, а эта сумма превосходит бюджет любого процветающего государства Ближнего Востока или Средиземноморья того времени, этот человек по обыденным земным меркам никакому царю не мог бы задолжать. А если это и так, то долг его явно не может быть погашен, даже если действительно продать должника, его жену с детьми и имуществом. Речь здесь, конечно же, идет о другом долге, не материальном и не вещественном, а духовном. Каждый человек, будучи потомком ветхого Адама, является перед Богом должником за бесценный дар жизни, поскольку этим даром распорядился не лучшим образом. Избавить себя от греха, очиститься, самому победить смерть, как главное следствие греха, это человеческими силами, конечно же, невозможно. Если же и дальше рассуждать в категориях долга и оставления его, то таким оставлением человеческой задолженности перед Богом является боговоплощение, схождение Бога Слова в этот мир, поскольку именно таким образом человек во Христе оказывается полностью исцелен от греха. В данной же притче государь прощает своего раба, прощает ему этот фантастический долг и отпускает его с миром. Однако, вот парадокс. Как мы читаем далее в Евангелии, раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает должника и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. 100 динариев в данном случае оказывается пусть и не совсем уж мелкой, но и не столь уж крупной суммой. По крайней мере, эти деньги ни в какое сравнение не идут с 10 000 талантами, прощенными неким государем этому злому должнику. Отдание же его истязателям, как наказание за проявленное бессердечие, в то время как ему была дарована высшая милость, представляется вполне справедливым и законным. Но дело в конечном счете не в этом. Как говорят святые отцы, гиена огненная или адские мучения есть прежде всего внутреннее состояние человека, которое может оказаться бедственным и в вечности, из-за собственных грехов и страстей, если от них человек не потрудился исцелиться с Божьей помощью за время своей земной жизни. Отсюда и то значение человеческой нравственности, о котором неоднократно говорится в Евангелии. Всякая праведность или неправедность важны не только сами по себе, но и главным образом с точки зрения вечности. Каков будет результат человеческого доброделания или, напротив, человеческого зла в вечности для самого человека? Раб из этой притчи получил великую милость, но не захотел сам оказать малую милость, хотя это и было в его человеческих силах. Господь, будучи Бога-человеком, восходит на крест нашего ради спасения, и его страдания, его любовь к нам, его жертва не может быть сопоставима ни с какими человеческими подвигами, страданиями или жертвами, как 10 000 талантов несопоставимы со 100 динариями. Господь все сделал и делает для спасения каждого и для спасения всего человечества. Но насколько отзывчив по отношению к этой главной ценности сам человек? От нас самих это и зависит. Видим ли мы, ощущаем ли ту великую благодатную милость, которая дана нам Богом без всякого лицеприятия? Способны ли мы сами, даже и в обыденной жизни, учиться быть хоть немного милостивыми, чтобы не уподобиться тому же злому должнику из этой евангельской притчи? Как сказал один из святых, Христос может многожды рождаться в Вифлееме, но нам не будет в этом никакого толка, если Он не родится в сердцах наших.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Иоанн Троянский, епископ Великолукский и Торопецкий. Священномученик Иоанн, в миру Иван Ефимович Троянский, родился 10 ноября 1862 года в селе Новоклинском Воронежской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию. 10 сентября 1884 года был рукоположен в сан священника. После смерти жены отец Иоанн в 1922 году был рукоположен обновленческими епископами во епископа. В ноябре 1924 года он прервал отношения с обновленцами, за что был ими запрещен в священнослужении. В начале 1925 года он принес покаяние и, как ставленник епископов старого поставления, был принят в сущем сане и назначен епископом Акмолинским и Петропавловским, викарием Омской епархии. 9 марта 1932 года епископ Иоанн был назначен на кафедру в Рыбинск. Но власти не простили ему ухода от обновленцев, и вскоре после назначения он был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. По возвращении из ссылки в 1935 году он был назначен епископом Великолукским и Торопецким и поселился в городе Торопце Тверской области. получив с большим трудом от гражданских властей регистрацию и разрешение на богослужение в храмах города, он старался служить как можно чаще, за каждым богослужением обращаясь к молящимся с проповедью. Недоброжелатели доносили в НКВД, что он в своих проповедях говорит о несомненном бытии Бога, о том, насколько большое значение имеют в нашей жизни святость и святые, а также чудотворные иконы, чудеса, совершаемые по молитвам святых и по обращению верующего к чудотворному образу. Это факты. Но мало этого, он заманивает церковь гостинцами и печеньем детей. Так, например, в Вознесенской церкви он посреди храма раздавал детям конфеты и пряники. 23 июля 1937 года епископ Иоанн был арестован и заключен в Торопецкую тюрьму. Следствие располагает документами, что вы у себя на дому исполняете религиозные обряды. Вы подтверждаете данные следствия? Да, подтверждаю. Я действительно допустил однажды по усопшему отслужить панихиду в своем доме. Кроме этого, я регулярно у себя на квартире проводил вечерние и утренние службы, — ответил епископ. Ваши взгляды на обновленчество? По каноническим правилам, обновленчество — это ересианство. Обновленчество зародилось давно. Оно борется за новшество в жизни духовенства. Безусловно, православная церковь с обновленчеством борется. Ваше личное влияние на обновленчество по Великолукской епархии? Личного, видимо, влияния на обновленчество мною не проявлялось. Тем не менее, за последнее время по Великолукской епархии прибавилось 4 церкви тихоновской ориентации за счет обновленчества. Следствие располагает данными, что вы, как епископ, с целью привлечения к церкви людей детского возраста, практиковали в своей деятельности раздачу конфет, печенья детям, находясь в церкви и на улице. Вы эти данные подтверждаете? Да, признаю, что я иногда раздавал детям конфеты, печенья, находясь в церкви и на улице. В основе при этом у меня была жалость к детям. Как нищему каждый православный подает копеечку, так и детям, я считаю, нужно оказывать внимание и заботу. Вы допускали в своей деятельности проповеди вне стен церкви? Да, признаю себя виновным, я произносил проповедь религиозного содержания вне стен церкви. Вызывались свидетели из тех, кто готов был уже свидетельствовать против епископа. Троянский, посещая церковь, произносит проповеди контрреволюционного содержания. Так, в начале июля 1937 года Троянский, будучи в Вознесенской церкви, говорил: «Апостол Павел страдал за веру христианскую, ему были не страшны ни пытки, ни казни, а мы изменяем вере, боясь репрессий». Троянский систематически ведет борьбу с обновленчеством, в результате 13 священников перешло в тихоновскую ориентацию. В мае месяце, будучи в гостях у гражданина Федорова Михаила, Троянский критиковал современные моды в СССР и говорил, что эти моды неизбежно приведут к вырождению юношества. В справке, составленной по требованию НКВД, председатель Торопецкого горсовета написал, что епископ принимал активное участие в ходатайстве об открытии закрытых церквей города Торопца. 31 августа тройка НКВД приговорила Преосвященного Иоанна к расстрелу. Епископ Иоанн был расстрелян 4 сентября 1937 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Поразительно в житии священномученика Иоанна, как отделивший от себя церковь государства, считает возможным задавать обвиняемому в политических преступлениях вопросы про дела внутрицерковные, про обновленчество, например, или про домашние требы. Такова цена свободы провозглашавших «мы не рабы, рабы не мы». В этом и великая трудность подвига среди советских гонений, не таких совсем, как древние римские. В веке 20-м все судопроизводство совершенно официально замешано на лжи. Потому и разные такие ответы исповедников на следствиях, а суть одна — преданность воле Божией, смирение во Христе, прошедшем этот путь прежде них.
В эфире программа «Благовещение».
Нехитрое дело лампадка, стекляшка в ней фитилек, но словно мерцает загадка и греет сердце огонек. Блестит пред иконой слезинка, за нас покаянием в ночи, а в праздник иная картинка, победно сияет лучи. А чтобы она не погасла, всего-то и надо следить, добавить немножечко масла, поправить крученую нить. Лампадку, когда затепляют, себя осеняют крестом, сердечко теплом затопляют, которым и держится дом. Пусть сны по ночам будут сладки, заглянет Господь с высоты, а в наших квартирах лампадки, как звездочки средь темноты.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, автор-исполнитель, продюсер, музыкант профессиональный Вячеслав Капурин. Добрый день, Вячеслав.
Добрый день, Евгений.
Прозвучала песня «Лампадка», песня на стихи протоиерея Андрея Логвинова в исполнении Вячеслава Капурина, и музыка также его. Вячеслав, ну вы у нас были достаточно давно. Один эфир был вашему творчеству посвящен, а один мы делали по тем проектам, которыми вы одно время занимались. Я имею в виду современная монархическая песня, и вышло даже два альбома, и пресса об этом не писала, но на радио «Благовещение» эфир все-таки был сделан, и мы поговорили об этом жанре, об этом направлении очень интересном, которое, к сожалению, мало где звучит. Практически, наверное, кроме интернета нигде и не звучит, но тем не менее существует, потому что все-таки есть люди с монархическими взглядами, и они также занимаются творчеством, не только ходят на царские крестные ходы, и не только пишут стихи, некоторые пишут песни. Но вот эта песня «Лампадка» на стихи выдающегося, не побоюсь этого слова, современного духовного поэта, отца Андрея Логвинова, как она появилась и как вообще сложился вот этот ваш творческий тандем с отцом Андреем. Вообще вы знакомы лично? Или...
Да, по счастью, знаком. Начало было, по-моему, такое. Было очень благодатное в смысле творчества время. Я в 2005 году сломал себе лодыжку, лежал дома месяц с гипсом, а жена купила первый сборничек отца Андрея. И вот у меня было много свободного времени, я лежал в кровати и имел возможность много читать, потому что жизнь у нас не секрет, она такая, что тут бегаешь, пытаешься как-то выжить, да, а тут вот вынуждены безделье на месяц, и в этот месяц родилось очень много песен. И в этот же месяц, кстати, я наконец-то успел записать альбом на стихи Инока Всеволода, Филиппа
Фиалкова и уже не Инок, а уже монах Савафиил, да, но тем не менее.
Тогда было так.
Широко был известен под этим.
Да. И в то же самое время попалась вот эта книжечка на стихи отца Андрея стихи меня поразили, потому что, ну, и как и сам отец Андрей, я с ним лично встретился примерно через год после того, как познакомился с его стихами. Конечно, потрясающая личность. Стихи такие же, и, ну, они...
Плюс есть просветленность какая-то. Ведь не секрет же, что у многих духовных авторов все-таки вот это вот апокалиптическое настроение, эсхатологическое, оно выступает на первый план, а он просветленный. Он сам по жизни такой, и вот творчество у него такое.
Отец Андрей очень интересный человек. Мне кажется, у него такие апокалиптические мотивы-то есть все-таки. Он не боится писать о самых сложных, о самых страшных вещах. Он очень смелый человек. Но он
видит
свет. Он боец. Он
свет
боец, все-таки. И он именно своей жизнью доказывает, что он знает и верит, чья же будет победа в конце концов. И в его творчестве это, конечно, видно, и это заражает. Вот.
Да, он воин света, наверное.
Да, он воин.
Ну, давайте мы еще одну песню поставим, также на стихи протоиерея Андрея Логвинова, «Сытому миру» называется эта песня, а исполнит ее наш сегодняшний гость Вячеслав Копорин, и музыка также его. Итак, «Сытому миру».
Сытому миру Христос не нужен, потому и с рождения был отвержен тот загон для скота. Что могло быть хуже, только он и этим не был рассержен. Ведь пришел спасти от греха и смерти, и любовь доказал, через крест распятие всех лечил и кормил. Чудеса проверьте, всех хотел, распинаясь, принять в объятия. Да, лечил и кормил, это то, что надо. Пусть творит чудеса, точно фейерверки, но коль в душу полез, смерть зато награда, жить положено только по нашей мерке. Сытый мир фарисейский стал христианский, сверху крест позолота, да все личина, дух его торгашеский, американский, вместо Духа Святаго, Отца и Сына. Только искренность лечит у нас изъяны, но гордыня мира все пребывает. Христиане в мире, как партизаны, этот мир собой изнутри взрывают.
Скажите, как рождаются песни? Что это за работа? Это работа или это вот какое-то нисхождение свыше неких сил духовных, мистических? Ну, должно это произойти, какое-то творческое озарение, а потом уже профессионализм, там, ремесло выходит на второй план, аранжировки и так далее, но все равно без озарения ничего хорошего не создашь. Или я ошибаюсь? Бывают другие подходы. Сел, начал, как говорится, работать, и потихоньку, полегоньку, там через два часа чего-то стало получаться.
Да, подходов, конечно, много. У меня это получается так. Я, к большому сожалению, не поэт. У меня есть буквально несколько песен на мои собственные тексты, но их очень мало. В основном я пишу на стихи других поэтов. И появление песни... вот. У меня очень смешная такая есть ассоциация. Это вот как в известной всем сказке папа Карло сделал Буратино. То есть он взял просто полено какое-то, что-то стругал, вдруг оно стало пищать, да, это полено. Ой, мне больно там. И он уже в процессе вот этого стругания понял, что там кто-то сидит, какой-то человечек, да. Вот точно так же я заранее никогда не могу сказать, из какого стиха получится песня, из какого нет. Бывает так, что я беру в руки какую-то книжку, или это на компьютере, в интернете там нахожу какой-то текст, я его начинаю читать, и я сразу слышу, как это звучит. То есть не придумывается ничего, нет какой-то вот вымоченности, надо вот так, это. Я читаю, я сразу слышу мелодию. А какой-то другой стих, такой же гениальный, такой же хороший, это вот стих, и я не чувствую в нем ничего.
То есть какой-то резонанс должен быть духовный.
Да.
А как он возникает?
Ну, я думаю так, Евгений, с одной стороны, это, конечно, чудо Божие, да, есть вещи, которые мы сами просто не можем делать, они или есть, или получается, или нет. Почему на именно каком-то стихе начинает звучать мелодия, сложно сказать. Да и сама музыка – это очень загадочная вещь, и ни один профессор какой-нибудь музыкальной академии не может нам сказать, почему от минорной мелодии грустно, а от мажорной весело. Это тайна тоже. Но есть, конечно, какие-то моменты отбора. Текст для песни, он обязательно должен быть очень образный. Когда ты поешь песню, и ты сам, и твой слушатель обязательно должен это видеть в виде картинок. Если текст будет очень такой вот рассудочный, то я не думаю, что из него получится песня. И слова должны быть, в общем-то, достаточно простые, чтобы их можно было воспринимать в лед, не имея текста перед глазами.
Слишком сложный текст, он мешает
появлению песни. Да, да. И там еще есть, конечно, про это очень многие говорят, вот такое чудо, да, что бывает так, что вот песня, если ее разрезать пополам, отдельно музыка, отдельно текст. Сами по себе они не очень-то и хороши. Но когда они соединяются вместе, иногда получается такой вот сплав волшебный, и все, и песня живет.
А как все-таки добиться того, чтобы не было повторяемости? Ведь столько мелодий написано, столько песенных, там тысяч, там миллионы, наверное, если взять весь мир, всю вселенную. Но зачастую слушаешь какую-то новую вроде песню. Вот презентация новой песни объявляют по телевидению в какой-нибудь программе. Ты слушаешь, понимаешь, что ты уже раз пять все это слышал, что люди просто взяли всем известную мелодию, творчески ее там переосмыслили, какую-то аранжировочку сделали, но мелодия та же самая. Как вот все-таки добиться того, чтобы быть оригинальным, не похожим на то, что уже было 100 тысяч раз?
Тут такой двойственный подход к этой теме. С одной стороны, то, о чем вы сейчас сказали в начале, собственно, оно так и делается. У меня есть парочка хорошо мне знакомых композиторов, профессионалов, и как у них это происходит. Значит, человек получает заказ написать музыку к телесериалу. Ему платят деньги, деньги очень хорошие, и ему некогда ждать, когда на него снизойдет вдохновение, потому что у него есть сроки. Он идет в музыкальную библиотеку, он берет стопочку нот. И вот отсюда вступление, отсюда темку, ну, может быть, там пару нот перевернет.
Открываете ногами, вы какие-то секреты невероятные.
И все, да. И, собственно,
или Марихуаны покупает там, или Леграна диск и слушает, да, слушает, да, набираясь, да, каких-то.
Да. Причем для этого надо тоже обладать искусством. Во-первых, надо брать уж не совсем всем известные, так сказать, мелодии. Это люди, которые очень хорошо знают наследие композиторское и берут что-то редкое, то, что не очень на слуху. И потом само слово композитор. Что такое композитный материал? Это там слой фанеры, пенопласт, да, там. То есть это собранное из нескольких частей.
Вообще это плагиатом все припахивает. Я, кстати, вот то, что вы сказали, да, стал задумываться. Какие-то сериалы, которые я видел за последнее время на госканалах, я имею в виду мелодическое оформление этих сериалов, навело на какие-то меня подозрения, что я уже это слышал.
Да, так оно и есть.
В французских фильмах и так далее.
А, конечно, с другой стороны, ну, скажем так, честные композиторы, которые не идут вот таким путем, про который шла речь выше, все равно у них, конечно, есть повторяемость. Почему? Потому что если они находят какие-то свои оригинальные ходы, именно свои, то все равно из песни в песню, конечно, какие-то обороты идут, но это здесь уже может идти в плюс, потому что уже узнается почерк. Какие-то мелодические ходы, какие-то приемы аранжировок свойственны каким-то музыкантам. Если они именно твои, то это будет в плюс.
Хорошо, давайте послушаем еще одну песню вашу «Мой ангел» на стихи монаха Салафиила Филиппьева. Итак, «Мой ангел» в исполнении Вячеслава Копурина.
расправит крылья над месивом бездорожья, над страхом и над бессилием, над ужасом и над дрожью. Мой ангел, желанный вестник, взлетит над пургой таежной. Ему улыбнется смертник, мурашки пойдут по коже. Я выше не знаю веры, я тоньше не слышал пения, готовился к высшей мере, а получил прощение. Мой ангел споет безмолвно о ветре родном попутном. Глаза я открою словно ребенок весенним утром. Мой ангел расправит крылья над месивом бездорожья, над страхом и над бессильем, над ужасом и над ложью.
Такой вопрос. У вас в вашем творческом багаже немало песен политически заостренных, песен социальных, я бы так сказал. Как они появляются? Почему? Ну, я хотел бы поставить одну такую песню по улицам нашим, но прежде чем мы ее поставим, ответьте на мой вопрос.
Мне кажется, и вот из опыта нашей истории очень часто наши творческие люди, русские, у них просто были конкретные неприятности с властями и у Пушкина, Тургенева, там, да, у
всех были.
Достоевского
Есенин,
вообще.
Есенин, говорят, да, там, располагал Есенин какой-то эксклюзивной информацией, да, и за это был убит.
Я думаю, что это не из-за того, что эти люди были какие-то там бунтовщики, уголовники и хотели все делать во вред, да, а из-за того, что творческий человек, он, наверное, может быть острее, чем кто-либо другой, чувствует какую-то несправедливость, нечестность, ложь и хочет как-то это исправить, то есть пройти мимо каких-то неправильных, ложных вещей, событий, мыслей очень трудно, хочется как-то высказаться. Очень часто это приводит и к каким-то,
ну, да,
конфликтам.
А когда автор широко известен всем, и, в общем, у публики есть интерес к творчеству, он как в роли Колокола такого,
да,
выступает. Какой-нибудь стишок, который попадает в самиздат, там, ну, в советские времена или там еще раньше, он мог для,
ну,
автора,
да,
явиться, вызвать некие проблемы.
То есть, скажем так, если это на бытовом уровне, то, допустим, идет человек и видит, что там хулиганы пристают к девушке, да, но если он в силах, да, если он честный, порядочный, он что-то предпримет. Если это творческий человек, вот на таком идейном уровне тоже, если ты проходишь мимо какого-то безобразия, ну, как вот быть, совесть-то она, так сказать, подсказывает, что надо.
Давайте такую песню поставим, она вот ваша реакция, реакция автора слов, поэта Дмитрия Кузнецова. Некое безобразие, которое не преодолено по сию пору. Я имею в виду песню «По улицам нашим».
На улицах наших родных и старинных давно не увидишь названий былых, тех самых вишневых, грушевых, рябинных, простых и наивных, но вовсе не злых. На улицах наших давно поселились
Перовская с бомбой, Дзержинский с мечом, Подвойский, Урицкий и весь большевицкий, залепленный пломбой вагон с Ильичом. На улицах наших скрежещут зубами Каляев и Войков, пугая детей. А Киров все душит и душит руками котят на помойках во имя идей. По улицам нашим бредет Луначарский, и Крупская рыщет ночною совой, и Пестель зовет выпить кровушки царской, а Разин лохматой трясет головой. Но как ни крути, по закону природы, по Божьему слову, что крепче брони, когда на пути палачи и уроды, всей жизни основу ломают они. На улицах наших из прошлого хлещет зловонной рекой Иуда советская бандитская каша, и бронзовый гном тычет в небо рукой. И бронзовый гном тычет в небо рукой.
Вот послушали мы эту песню. Песня, конечно, не только о необходимости переименовать наши города, наши улицы, переулки, поселки, убрать оттуда псевдонимы большевистских вождей, у многих из них руки по локоть в крови, даже у некоторых не по локоть, а больше. Но в свое время, когда вы приходили, уже несколько лет прошло, говорили мы про улицу Войковскую, про станцию метро Войковская, и было даже движение возвращения такое, и Мединский, нынешний министр культуры, в него входил. И все там говорили, говорили, но ВОЗ и ныне там. Мы, к сожалению, видим и памятники вот эти вот, которые не убраны, и влияют на сознание, особенно молодежи, и улицы с прежними названиями. Бессмысленно говорить, да? Или есть смысл?
Ну, надо...
Надо бить в колокола все
надо,
равно.
Надо бить в колокола, и одно дело это, изменится что-то или нет. Это, знаешь, вот как... Слова патриарха Павла Сербского покойного, да, что мы не можем выбрать времена, в которых мы живем, но мы сами можем выбрать в этом времени, кто мы и что, в какую сторону мы, так сказать, движемся. Поэтому, ну, может быть, нам и не удастся чего-то добиться, но хоть совесть чистая будет, что мы... А если мы будем просто сидеть в стороне и молчать, ну, какое нам будет оправдание? Тогда совсем никакого.
Ну, я надеюсь, что вода точит камень, на самом деле... Многое происходит, процесс дебольшевизации, декоммунизации, он затормозился, но не остановился совсем. Уходят люди, которые связаны с той эпохой, которых уже не переделаешь. Ну, они уходят, ну, это неизбежный процесс, необратимый. А более молодое поколение, оно, мне кажется, иначе смотрит на эпоху. У них, на самом деле, глаза зачастую зашорены, они не жили в том времени. Они не знают, что это было за время. Поэтому их одолевают иллюзии. Но это менее страшно, чем вот такая упертость, злобность, непримиримость, граничащая с ненавистью, с неприятием законов любви. Слава, ну, в вашем творчестве целый ряд песен на стихи поэтов «Белой борьбы», на стихи Туроверова, на стихи Ивана Савина. Как появились эти песни и откуда интерес к этому тяжелому трагическому периоду русской истории? С началом перестройки очень много книг было издано, мемуаров, исследований, и все равно, конечно, есть противостояние, есть идеологическая борьба между красными и белыми. Нет, сейчас гражданская война закончена. Но, тем не менее, противостояние сохранилось.
Да, я полностью
нет
согласен.
Нет примирения в обществе.
Нету примирения, и именно из-за этого это, не побоюсь этого слова, драгоценное наследие белых поэтов, белых писателей, оно, по большому счету, неизвестно никому. Эти имена, такие как Несмелов, Савин, Тураверов,
Владимир Смоленский.
Смоленский.
Марьяна Колосова.
Марьяна Колосова, одна из любимых, да. Эти люди практически неизвестны никому. Тем не менее, стихи совершенно потрясающие. Я, можно сказать, случайно открыл их несколько лет назад, когда шла подготовка к одному театральному проекту, театрально-музыкальному, поэтическому. И там шла речь, что вот по стилистике это должен быть «Серебряный век». Поэты, произведения начала века, там что-то вот такое. Я еще раз перечитал этих поэтов Серебряного века, что-то мне стало как-то грустно. Думаю, что-то может быть еще там. И стал копать, рыться, вышел вот на один замечательный сайт «Белый стан».
Это Лена Семенова делает
этот сайт. Лена Семенова, да, там у нее
замечательный человек.
Собран такой кладезь всего этого дела. Я просто туда нырнул, рухнул в этот пласт. Был просто поражен, потрясен. Потом и с самой Еленой познакомился. У нас было несколько совместных работ. Фильмы о Савине были сделаны. И о Тураверове я с ней успел тоже сделать. И вот эти песни, которые были записаны, они, собственно, были записаны к этим фильмам. Вошли в эти фильмы. А потом я уже задумал сделать сборник. Но вот пока он в работе. А несколько песен уже готовы.
Замечательно. Давайте поставим, может быть, Крым. Уходили мы из Крыма, есть и другие варианты музыки. Ваш, я думаю, нисколько не хуже других. Итак, уходили мы из Крыма.
Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл изнемогая за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз с одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда.
Такой вопрос. Эти люди, которые сегодня возвращаются стихами к нам, представители первой волны русской эмиграции, которые не по своей воле отсюда вынуждены были покинуть Россию. Ну, Савин, песню мы чуть позже поставим, он просто вообще молодым умер. Была не опасная операция, удаляли аппендицит. И
27 лет.
Умер, да. Его даже называли Белый Есенин. Иван Иванович Савалайнен, его настоящая фамилия, Савин – это псевдоним. Вот все-таки возможно повторение. 17-й год на подходе у нас, и многие муссируют эту тему, что очень похожая ситуация. Даже в мелочах, даже в деталях мы повторяем сегодня 16-й год. Тоже война, тоже раскол в обществе. Интеллигенция раскололась ровно посередине. У меня половина там друзей в социальных сетях за красных, половина за белых. Пору раздать там, я не знаю, автомат Калашникова всем. И на баррикады вперед на улице Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, не дай бог, конечно.
Да, раскол очень большой. Я тоже вот за последние 2 года потерял очень много друзей, с которыми, казалось бы, просто уже до смерти будем вместе. Люди, кто в одну сторону, кто в другую.
А что, влияние пропаганды? Или это вот какая-то зашоренность, какое-то недопонимание, упертость, может быть?
Ну, я думаю, влияние пропаганды, безусловно, есть. И оно, не знаю, я, честно говоря, телевизор не смотрю с тех пор, как горела Останкинская башня. Но иногда попадаешь кому-то в гости, и когда идут новости, приходишь в ужас. Слабая психика может в любые стороны податься. И вот то, что происходило в последние годы, ответило мне на мой вопрос. Например, я недоумевал, как в 17-м году русский народ, казалось бы, народ-богоносец, 1000 лет христианства, и вдруг вот такое
событие. Все рухнуло, да? И пошли сами храмы взрывать. Можно, конечно, все на чон валить, там, на китайцев, на латышей, на чекистов в черных
казанках. Все не свалишь,
Но расстрелы, эксы и, так сказать, вот эти вот ликвидации деревень, когда деревни выжигали полностью, в этом участвовали, к сожалению, и русские люди, и расстреливали царскую семью, не только Юровский один, но абсолютно русские русаки, рабочие с местного там тамошнего завода.
Да.
Ермаков и так далее.
Такие же вопросы у меня были по поводу Германии, как вот такая нация практичная, разумная, взвешенная, так сказать, да, как вот у них это произошло. Вот то, что было у нас последние 2 года...
Это какой-то амок напоминает, всеобщее помешательство.
Механизмы сейчас стали более понятны, что да, это возможно, действительно, и... Когда людям даешь определенные установки, говоришь им какие-то идеи, они могут потом оправдывать все что угодно. То есть свою совесть в этом случае уговорить достаточно легко, сделать те или иные поступки, увы. Но, тем не менее, я не берусь быть каким-то вот таким предсказателем. Почему? Потому что я очень хорошо вспоминаю себя в году в 1982, 83-м. В 84-м я очень тосковал, думаю, надо же, вот как нам не повезло, мы в такое время скучное живем. Раньше были войны, революции, там что-то происходило, а у нас вот этот вот.
А когда это время подъехало, уже хочется в другое время, более спокойное, более комфортное.
Но я тогда искренне считал, что мы будем жить и умрем при этом вот бетонном режиме, который, казалось, его сдвинуть невозможно никак.
На 300 лет, да, он как бы планировался, как минимум.
Да, да.
Но тем не менее, все.
Потом раз и все. Поэтому вот какие-то предсказания, конечно, сложно давать. Что и как будет, не знаю.
Ну,
надеюсь на лучшее.
Давайте поставим еще одну песню. Эфирное время наше не безгранично. Песня «Галлиполи», песня на стихи Ивана Савина.
Когда палящий день остынет, и солнце упадет на дно, когда с ночного неба хлынет густое лунное вино, я выйду к морю полночь встретить.
прадідь у смуглих берегов. Береговые камни метить и иероглифами стихов. Маяк над городом усталым откроет круглые глаза. Зеленый свет сбежит по скалам, как изумрудная слеза. И брызнет полночь синей тишью, и заструится Млечный мост. Я сердце маленькое вышию большими крестиками звезд. Забытым сердцем, как смычком.
Уже приближаемся мы к завершению нашей сегодняшней беседы. Я надеюсь, что будут еще встречи в этой студии. И в завершении разговора хотел бы я поставить песню «Вавилонские сны». Песня на стихи Виктора Афанасьева. Замечательный поэт, писатель, который многим известен как монах Лазарь. Удивительный такой вот поворот. Он был такой вполне успешный, издававшийся неплохо автор. И взял и ушел в монастырь. Что людей подталкивает к таким шагам, вот уехать от суеты и сами вы не, ну, куда-нибудь даже купить дом где-нибудь в провинции, к чему старцы нас призывают?
Купил.
Уже купили, то есть делом откликнулись на этот призыв. Многие, кстати сказать, старцы в 18, 19, 20 веке призывали нас и призывают, в общем-то, от суеты вот этой столичной, уходить куда-то. Суета не полезна душе. А вот жизнь в таких вот местах, уединенных, она, может быть, и к творчеству даже подталкивает. Вам вообще где более комфортно, где лучше пишется? В Москве или где-нибудь в деревне в русской?
Ну, если бы была моя воля, я бы хотел бы жить в этом нашем домике под Угличем. Сейчас у нас там дом. Но когда уезжаешь туда, то, к сожалению, нет возможности зарабатывать на жизнь там. Приходится здесь вертеться, что-то делать в Москве. А так, для творчества мне, например, нужно одиночество обязательно. Потому что когда шумно, когда суета, то эти мелодии, они как такие пугливые бабочки, их очень легко спугнуть. В тишине, конечно, гораздо больше можно услышать музыки.
Ну вот монах Лазарь Афанасьев, он все-таки понял, что для спасения души может быть более полезно оказаться в монастыре. Вначале в качестве послушника он там был, естественно, а потом принял сан. Но при этом у него уже и в новом качестве его, в новом статусе пишутся и стихи, и рассказы духовные, и все это выходит, издается. Одно другому не мешает. Но в миру, конечно, тяжелее, наверное, спастись.
Конечно, да.
Поэтому даже когда люди уезжают куда-то в какие-то места такие намоленные, в знаменитые монастыри или на Афон, там совершенно другой стиль жизни, строй жизни. И это, наверное, помогает душе. Вы часто вообще ездите в паломнические поездки?
Да каждый год практически.
А на Афоне бывали?
Там нет, я по России езжу.
Ну, это как-то с выступлениями сопряжено или совершенно не обязательно?
Ну, сейчас выступлений не так много, как было раньше, по разным городам. Ну, бывает и так. Я вот регулярно езжу в Варнинский монастырь рядом с Ростовом Великим для учащейся молодежи. Там при монастыре пансион есть такой знаменитый Варнинский. Вот там я бывал уже, наверное, раз пять с концертами. Но чаще всего просто мы устраиваем отпуск небольшой и на машине со всем семейством объезжаем несколько таких вот мест, как Гаденово, Углич, Калязин, Кашин. В той стороне у нас много знакомых уже есть, где можно остановиться. Ну, есть что посмотреть, есть где помолиться там тоже.
И где мощи святых, и да. Великие иногда чудеса совершаются, и разрешаются какие-то проблемы, есть чудотворные иконы. И, в общем, конечно...
Конечно.
Есть люди, которые ни разу нигде не были, но я все-таки призываю выехать. У многих сейчас практически в каждой семье есть машина, можно сесть и действительно куда-то поехать. И сейчас открылись многие монастыри, которые были в советские времена закрыты. Все возрождается, возрождается наша Россия. И я надеюсь, что определенную помощь в этом процессе оказывают духовные авторы, поэты, писатели, композиторы, музыканты, которые создают определенную атмосферу. Да, сложно им с эфирами, сложно приходит их творчество к людям, но, тем не менее, это творчество необходимо, и нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня замечательный автор, исполнитель, продюсер, музыкант Вячеслав Копорин. В завершении разговора песня «Вавилонские сны» на стихи монаха Лазаря Афанасьева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Тишина ночная, за окном темно. Слышу ей, внимая, не молчи, она. Небеса открыты, и чего-то ждут. Тихие молитвы Господу идут.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.